«Прежде, нежели посадят нас на кол, — отвечал я, — боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?»
«Полиция? Что вы говорите?
Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать. Съездите к князю, узнайте, в чем дело. Попросите мне дозволение его увидеть». Не получая ответа, я взглянул на В. Но вместо его, казалось, был его старший брат с посоловелым лицом, с опустившимися чертами. Он ахал и беспокоился. «Что с вами?»
«Вот-вот, ведь я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет. Да-да, этого надобно было ждать. Прошу покорно, ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят. Эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы. Поедете вы к князю, помилуйте, зачем же это? Я вам советую дружески, и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны. Мой искренний совет — держите себя в стороне, тормошитесь, как хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластие. Какие права, какая защита! Есть, что ли, адвокаты, судьи?»
На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал. Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные, и был недоволен. На столе я нашел записку от Михаила Федоровича Орлова. Он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт, хотя меня и проучил, но все же попытка не пытка и спрос не беда. Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого Союза Благоденствия. И если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая, и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Имеется в виду Алексей Федорович Орлов, с 1844 года главный начальник третьего отделения и шеф жандармов. Михаил Федорович Орлов был послан в свои деревни. Через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде заискивания, стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше. Орлов поспорил, потом согласился. Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни. Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он о решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала. После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности
найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни. В одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтобы раскрыть все эти несуществующие козни. Им надобно, как воздух, сцена и зрители. На сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск. Им надобно произносить речи, слышать возражения врагов. Им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности. Без этих подкрепляющих средств они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор, как отрастил усы. Он был очень хорош собой. Высокая фигура его, благородная осанка, красивые и мужественные черты, совершенно обнаженный череп и все это вместе, стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст под стать бюсту Ермолова, которому его насупленный четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состарившегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе. От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которые делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать о кредите. Нет, не туда рвалось сердце. Но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже дать волю своему языку. Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, а тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Все отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с метафизикой. Неосторожный, невоздержанный на язык, он беспрестанно делал ошибки. Увлекаемый первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно, он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры. И он, заступив за одну постромку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бронили за это. Люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить с натянутой регуловской точки зрения человека? Надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается как контрабанда под полой до затворившей двери, а сказал слово громко, так целый день, и думаешь, скоро ли придет полиция. Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский тоже был в опале с 14 декабря. Сын знаменитого Николая Раевского, он мальчиком 14 лет находился с своим братом под Бородиным возле отца. Впоследствии он умер от ран на Кавказе. Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать. Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.